Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, празднуя воскресный день, мы одновременно празднуем первую неделю по Святой Пятидесятнице, которая посвящена памяти всех святых угодников Божьих от века просиявших. Слово «всех» включает не только известных нам или канонизированных, прославленных Церковью святых, а всех святых, которые пред Богом жили свято и стяжали благодать Духа Святаго и именуются святыми, которые, может быть, неизвестны нам, пока не прославлены Церковью, но, тем не менее, они святы и являются угодниками Божьими. Поэтому в сегодняшний день память всех, без исключения святых, известных и неизвестных, покровителей наших по имени и тех, кого мы, может быть, и не знаем. Но все они известны Богу, и все они являются Его великими угодниками, творцами Его воли и блаженными исполнителями святых заповедей. В наше страшное отступническое время, время, которое извратило всякое понятие о Христовых заповедях, о истинной вере, о истинной церкви, в понятиях людей все сейчас извращено. Даже людей, которые хотят благо угождать Богу, даже людей, которые думают, что они церковные, ходят в какую-то структуру церковную, но, к сожалению, нет истинного научения, наставления в вере, и люди, которые берутся руководить этих новопришедших людей, сами не имеют правильных понятий, находятся в подавляющем большинстве своей бесовской прелести, самообольщении, и, соответственно, своему состоянию научают к этой прелести, приходящих к ним. Поэтому мы не видим плодов и спасительных признаков, которые указывают воистину святые отцы церкви. Это время страшно именно этим своим извращением всех понятий в вере и в деле спасения. Нет ни одного понятие, которое не было бы извращено по человеческому рассудку, по падшему плотскому дрованию или по страстям человеческим. То есть основная беда в том, что, как было открыто преподобному Сергею Саровскому, самим Господом, что архиереи, например, Русской Церкви, земли русской и другие духовные лица отступят от чистоты православия. И находясь сердцами далече от Бога, будет только лишь лицемерно устами чтить Его, превращая божественное учение, духовное, духоносное учение, животворящее учение в человеческое, то есть в мертвое, страстное, непригодное и не возрождающее к жизни с Богом и к вечной жизни. Это страшная беда нашего времени, и мы должны это знать, понимать, чтобы не увлечься погибельными этими лжемудствованиями отступивших человеков. Какой бы высокий сан перед человеками они ни носили, пред Богом они не есть суть епископы, не есть суть священники, ибо они приняли эти саны, эти кафедры не по Божьей воле, не по Божьему благословению, а по своему или по человеческим каким-то расчетом. И поэтому они не соответствуют качествам тех истинных пастырей, каковыми Господь хотел видеть последователей святых апостолов. И каковыми были известны нам с прославленной церковью святые отцы. Поэтому святые отцы для нас являются незыблемым основанием и авторитетом во всех духовных вопросах, во всех вопросах деле спасения, покаяния и церковной жизни. Это единственный непререкаемый источник, потому что все они истекали из одного источника живой воды, благодати Духа Святаго. И поэтому очень справедливо Святая Церковь вслед за празднованием Дня Святой Троицы и Дня Святой Пятидесятницы, который в один день празднуется, то есть Дня Рождения Святой Церкви, сразу же следующую неделю празднует память всех святых. Это как бы ответ человечества на призыв Божий. Это ответ человечества на приход Божий, на дело его искупления. Это плод воцерковления части человечества, ибо, увы, не все люди захотели быть в Церкви Христовой. Но те, которые вошли туда, они явили свой плод, принесли Богу самих себя, жертву святую, Богу угодную, и стали не только членами Царства Небесного, но и стали еще вторыми светами для остального человечества, которое еще не вошло в Церковь или не вошло в Царство Божие, а только трудится над своим спасением. И это удивительный ответ и дивный плод, который подтверждает и показывает, что дело Божие на земле было не тщетным, а крайне важным и необходимым, и оно принесло свой плод в лице этих святых угодников. Святые отцы и вообще все святые угодники Божии обличают нас уже самим своим существованием. Они обличают нас тем, что они достигли этой святости, стяжали благодать Духа Святаго, прославлены, мы им молимся, просим помощи, а сами коснеем в жизни, не приводящей к Богу, не возрождающей к истинной вечной жизни, то есть не благодатной жизнью. Потому что, живя благодатной жизнью, человек обязательно становится святым. И Святая Церковь за каждой божественной литургией провозглашает устами священников «святая святым». Что значит «святая»? «Святая» – это великая святыня пречистого тела и крови Господних. Так вот, эта величайшая святыня дается только святым. Так утверждает Святая Церковь. Но мы видим, что приходят к чаше не только прославленные канонизированные святые. Более того, в земной жизни даже люди, которые имеют все признаки святых, не прославляются Церковью, пока не будет свидетельства посмертных подтверждений проявления святости. Таковы условия. То есть человек может быть святым, но еще не прославлен Церковью. Но пред Богом он святой. Поэтому, когда говорится «святая святым», то речь идет не о канонизированных, прославленных угодниках Божьих, а речь идет о нас, что мы все призваны быть святыми. И вот существующее ложное понятие, ибо вера истинная настолько извращена, что люди ложь принимают за истину, тьму за свет и черное за белое. И наоборот, свет принимает за тьму, белое за черное, святое за грешное. Вот настолько жутка болезнь отступнического человечества. И в той или иной мере каждый страдает этой болезнью. Одни по невежеству, ибо не научены правильно. Нет тех учителей, нет пастыря, нет истинной проповеди, нет истинного учения. И поэтому люди не знают просто основ веры православной, правильной, истинной. И поэтому берут по грехам какие-то лжемудствования еретичествующих, оступивших священников, епископов там, или каких-то мудрецов века сего, вот, и делают ложные умозаключения о всех понятиях, в том числе и о понятии святости. Уж не берем людей неверующих, которые не могут вообще судить жизнь церкви. Если взять и почитать вот так, по так называемым православным, в кавычках, потому что их нельзя назвать по-настоящему православным, епископов, священников, которые сейчас пишут или недавно писали о святости, то чего только можно не увидеть и не услышать. И ни один не дает прямого, ясного и точного объяснения, что же такое святость человека, который Бог от нас требует. В чем она проявляется? И существующие жития святых тоже в какой-то мере, если неправильно их преподносить и объяснять, дают основание вот к этим искажениям. Потому что в житиях святых описывается в основном какие-то вот великие деяния святых угодников Божьих. Описываются их чудеса, их наставления, их какие-то посещения Богом, или Пресвятой Владычицей Божией Богородицей, или другими святыми, или ангелами и так далее. И когда мы читаем все эти реально происходившие события, эти дивные явления, эти знамения милости Божией, у нас складывается впечатление, что святость человека заключается в этих самих явлениях, в этих чудесах или в подвигах этих великих отцов, которыми они подготавливали себя к богообщению. И мы думаем, что, о, ну да, конечно, такие, тот столько лет на камне стоял, а тот на столпе, а тот там один раз в неделю просфору ел и воду только пил, и прочие подвиги, мы, конечно, удивляемся, ужасаемся, и начинаем сравнивать невольно даже со своим состоянием, своими возможностями, со самими собой, и видим, что мы заведомо проигрываем бесповоротно, и никакого сравнения быть не может. И от этого душа может прийти либо в отчаяние, в уныние и в полное расслабление, потому что, о, ну, это мне не все, я не потяну, это не моя мера, не моя планка там, или как люди сегодня говорят, сравнивая это с какими-то спортивными соревнованиями или еще чем-то. Вот. Либо в другую крайность они впадают. Вот. Пытаются, не имея тех подвигов и той благодати, как-то примазать себя к славе святых. И не понимая сути. И отсюда возникает великий душевный вред. И в том и другом случае люди не получают никакой пользы для души, а только душевный вред и ведущий к погибели. Другие делают великое заблуждение, приводящее их от мысли, ну вот я не могу быть так, как эти святые, поэтому это для них, мол, а вот для меня, мол, другая жизнь. И таким образом в современных церковно-образных структурах сложилось убеждение, что есть каста святых, которая сама по себе, а есть остальные люди, миряне, прихожане, грешные, вот, которые просят святых пользы, помощи, молитвы о них, ходатайств и все. Но это несоединимые группы людей, и ничего общего у них, кроме вот как вхождения в церковь, быть не может. Но они в церкви занимают совершенно разные положения. То вот, мол, святые, высоко там стоят, все, а мы тут решили на земле, копошимся в прахе и пепле, и поэтому что нам за ними и тянуться? И что нам им ревновать? И отсюда происходит великий душевный вред, потому что человек приходит в церковь и не знает, для чего он приходит. Основная задача – спасти душу свою. Но, а не стать святым. Но дело в том, что спасти свою душу – это и значит стать святым. Потому что ничто нечистое, то есть не святое, не войдет в Царство Божие. Поэтому если искусственно противопоставлять одно другому, то и возникает вот это ложное разделение. А что мы в купели крещения домобеды? Какие? Быть не святыми? А так себе горе подвязающимися? Нет. Мы даем обеты, самые настоящие, быть верным Христу, преданным, взять крест, следовать за Ним, исполнять Его заповеди. А это приводит прямо к святости. Это прямая дорога к святости. Ибо святость человека, само слово «свят», Господь наш свят, и Он освящает. Почему сказано? Вот очень близко слово, да? Святость, свят, свет. Освящает, освещает. Очень близкое слово. Буквально отличается вот этой буквой. Потому что слово «святость» по отношению к Богу, хотя он именуется и светом, истинным посвящением всякого человека, вот, это есть то качество, которое присуще только Богу. И уже как по природе. И по благодати Господь сообщает его своим тварям, ангелам и человекам. И поэтому, если перевести это на более понятное нам слово «свет», то мы тогда правильно поймем, что освященный или освященный, то есть человек, который пребывает в свете, не во тьме. Поэтому, если человек говорит «я не святой», то есть он говорит «я не во свете, я во тьме», то есть в аду. А тьма мы знаем где? Вечная тьма будет в аду. Поэтому говорить «я не святой» – это нелепость с точки зрения истинного православного учения святых отцов. Это нелепость. Мы не говорим, когда идет по смирению, что мы остаемся грешниками и не называемся святыми. Не в этом смысле идет речь. Вот когда мы имеем в виду чудотворцев, вот, знаменосных отцов, здесь мы говорим, да, мы не такие святые. То есть мы и близко не достигли, и недостойны подошву ног целовать этих великих угодников Божьих. То есть мы смиряемся и признаем, к сожалению, печальный факт, что мы далеки от уровня этих святых. Но в принципе мы все признаны быть святыми. Это основа основ. Церковь постоянно подтверждает. Иначе мы должны винить церковь в какое-то нарушение. Либо она лжет устами священников, говоря «святая святым», либо допускает грешников, нарушая то же самое, допуская к святыне грешников. То есть или так получается, что церковь или лжет, или обманывает. И в этом смысле мы возводим хулу на церковь, на его кормчего Духа Святаго и на ее главу Иисуса Христа. Хотим мы этого или не хотим. А если мы знаем и веруем, и исповедуем, что церковь свята и непорочна, и есть стопотвержение истины, и все, что она говорит, есть истина, то мы должны понять, в чем же дело, в чем суть вопроса, почему церковь призывает к причастию святых, а приходят все желающие. Потому что они должны быть святыми. В купели крещения человек выходит святым. Затем покаянием он поддерживает эту святость. Что же такое святость для нас, людей, находящихся в земной жизни, находящихся еще в страстной грешной плоти? Не берем проявление святости, чудеса, знамения там, и так далее, так далее. Это отдельные проявления святости, которые могут быть и могут не быть. Даже святых людей не все проявляли, не все были чудоносными, чудотворцами, знаменосными отцами. Были просто по жизни, но они святые, даже иконизированные церкви. Вот. Но не все имели такие проявления. Это Господь показывал, что святость не заключается только лишь в чудотворениях или в подобных явлениях. Нет. Святость – это прежде всего качество человека. Это явление новой твари во Христе. Кто поверил, последовал и изменился – и стал новой тварью. Вот это и есть святой человек. А уже будет ли он что-то творить, творить знамения, пророчествовать, говорить другими языками и так далее, это уже зависит от Бога. Даст он ему этот дар по нужде или по своему желанию, или не даст. Господь часто давал. Но это не есть основной полагающий признак. По нему можно заблудиться. Ибо есть, что изгоняет бесов и творят исцеление, не зная Бога. И Бог их не знает. То есть они как бы верят, считают себя верующими. И Господь говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть я не знаю вас. А они говорят, вот не твоим ли именем мы творили чудеса, взяли бесы и так далее. То есть это не есть признак. Потому что он может быть и у людей лукавых. Это уже не знаем почему. Это промысл Божий. Вот. Но Бог об этом сам засвидетельствовал в Писании, поэтому мы не можем доверять только этому проявлению. Это не есть такой непоколебимый признак святости. Какой же признак святости мы находим у святых отцов? Один единственный. Это мы должны запомнить и свято носить в своем сознании, в своей душе, в своем сердце, насадить и носить там. Святость есть мера осознания своей греховности, своего падения, своей погибели. Вот это истинная святость. Никакой другой святости не существует. Бог пришел к падшему роду человеческому. Не к святым, а к грешным. А грешны были все, без исключения, кроме воспринявшего человеческую плоть Господа нашего Иисуса Христа. Он один безгрешен. Поэтому все люди грешны, все от Адама рожденные, падшие. И все нуждаются в искуплении, в возрождении, стали новой тварью, в освящении и возвращении к Богу, к истинному богообщению, чтобы и быть святыми, все до единого, к этому призваны и должны этим стать, должны ответить на зов Божий изменением своего качества, из падших стать святыми. Никакого другого состояния нет. А поскольку Бог пошел грешникам, то Он и указал единственный возможный способ, единственное средство, которое и переводит человека в течение многих страдальческих лет подвижничества из состояния плотского дрования, падения, греховности, в состояние святости. И вот это средство именуется покаянием. Поэтому основным деланием христианина, который решил последовать за Господом, является покаяние. Ибо оно, а с греческого, значит, это слово означает коренное изменение, перемена, оно и меняет человека из грешного в святые. А раз покаяние меняет, то осознание своей греховности, которое есть основополагающим, покаяние. Ибо человек не может искренне каяться, не может терпеть скорби и творить заповеди Божии, если он не будет видеть и сознавать себя погибшим, грехолюбивым, ничего не стоящим грешником. Он должен это увидеть сам на практике, на опыте, не из книг только лишь, не из бесед с другими, кто это видел, хотя это помогает, а сам в своем личном опыте увидеть, признать, осознать это, довести до глубины духа и от этого сокрушиться. От сокрушения сердца рождается истинное смирение, так как сказано в 50-м псалме святого пророка Давида. Сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. То есть Бог взыскивает сердце человека. Только сердце человека. Уже все остальное формируется по состоянию сердца человека. То есть внешнее благочестие, внешняя церковность и прочее. Если сердце испорчено, ничего не поможет. Ни хранение догматов, ни внешняя скрупулезность в исполнении всех положенных действий, всех молитв, всех постов. Ничего само по себе не поможет. Бог уничижит тем, что Он отвергнет все это. И только сердцу сокрушенному и смиренному последует по условиям возможности, времени, то или другая обстановка, уже не имеет значения обстановка. Важно, что этому сердцу Бог никогда не даст уничижения, а даст благодать Святого Духа. И уже как внешняя жизнь его сложится, это зависит от многих других факторов. Но этому правильному сердечному настроению и настроению ума Господь благоволит. Только этому Господь может научить его творить волю свою, помочь исполнять заповеди и все прочее. Поэтому святость человека сводится к сокрушению сердца. От зрения своей греховности, от осознания своей греховности неизбежно человек приходит в глубочайшее сокрушение сердечное и глубочайшую нищету духовную. И поэтому Господь в Нагорной проповеди сказал: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Вдумайтесь, это первые, так сказать, слова из блаженных, так называемых, которые поются за каждой божественной литургией. Их 9, вот этих блаженных состояний. Это лестница, каждый из которых является ступенькой. И сначала мы должны все вступить в первую ступеньку, иначе мы никогда не достигнем второй, третьей, четвертой и девятой. Поэтому великая путница, кто думает, что не ступивший в нищету духовную, он может быть миротворцем, примеряя там страны, народы, государства или друзей, и думает, что это и есть то миротворство, о котором Господь говорил, что оно блаженное. Ничего подобного. Так же, как плачущий не по причине своей греховности, а что у него отняли кошелек, или дом, или имущество, или какой-то умер человек близкий, это не значит, что это блаженный плач. Ничего общего не имеет с духовным блаженным плачем. Так и все остальные эти ступеньки, они имеют только значение к духовной жизни, потому что они являются изменением состояния, зафиксированным изменением состояния. Их существует 9 таких состояний. В Святых Отцов есть объяснение каждой этой ступеньки. Много об этом написано. Но сейчас важно уяснить, что первая ступенька, вводящая в Царство Небесное, это нищета духовная. То есть осознание своей греховности. Это и есть начало святости. Потому что в Царство Божие не войдет ничто нечистое. Поэтому, а здесь сказано, яко тех есть Царство Небесное. Все, они уже получили вход в Царство Небесное. Значит, они стали святыми. От чего? Они же нищие духом. Они же ничего не имеют. И сразу вводится Царство Божие. По земной человеческой падшей логике это никак не понять. И нельзя принять, как это так. Нищие и сразу в царство запускаются. Нищие духом, не материально, нищие духом. Казалось бы, наоборот, должны быть богатые духом. То есть земная логика говорит, как это? Вот богатые духом, богатые добродетелями, богатые какими-то чудесами. Вот это понятно, что они царство Божие. А здесь нищие духом. Не сказано, что они исцеляют, что они искажают мертвых, что они загоняют бесов и так далее. Еще об этом не говорится. Нет. Сказано, что они нищие духом. Что такое нищета духовная? Это и есть состояние, уже благодатное состояние, Богом дарованное состояние, в которое человек при всех своих усилиях свидетельствует, что он хочет это состояние. При всех трудах своих и подвигах стяжевать благодаря милости Божией и благодаря искупительным заслугам Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, это состояние нищеты, а когда человек видит себя действительно нищим по отношению к божественной благодати, по отношению ко всем проявлениям благим Божьим в себе. Он не видит в себе ни Бога, ни благодати, ни одной добродетели. Он видит в себе погибель, видит греховность, он видит грехолюбие, он видит полное разложение внутри себя, расстройство, когда ум действует сам по себе, дух сам по себе тянется к греху, греховным впечатлением, и душа сама по себе спит мертвым сном, не чувствуя, не зная Бога. Это то расстройство, что рассечено грехом, принесено грехом, и человек расстроен, рассечен на 3 части. Цельный человек рассечен на 3 части, и теперь можно отдельно говорить об уме, о душе, о духе, и не говоря уже о теле. Вот. И можно все это отдельно рассматривать и отдельно. Почему? Потому что грех это сделал. Грех рассек это триединное человеческое естество. И поразил все его это естество, которое Бог создал совершенным, чистым, прекрасным. И отсюда все беды людей и всего человеческого сообщества. Они не знают этой тайны, этого великого знания, что рождается мы падшими, погибшими, не способными ни на какое истинное доброе дело. добро смешано со злом, и поэтому отвергается даже любая добродетель падшего естества. Любое доброе дело, сделанное не ради Христа, не во Христе и не в благодати Духа Святаго, отвергается Богом, уничижается, ибо оно сделано не из сердца сокрушенного, а значит, из сердца несмиренного, ибо только истинному сокрушению от видения своей погибели дается благодать Духа Святаго. И только истинному сокрушенному сердцу последует смирение. А Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так учит нас Писание. И поэтому гордый человек никак не может творить добродетели, угодные Богу. Он только мнит, он думает, что он творит подвиги, добродетели, что он исполняет заповеди, что он хранит догматы и прочее. На самом деле, если он не вступил в основание дела спасения, в основание духовной жизни, мечту духовную, все его здание рухнет при малейшем дуновении ветров. Оно мечтательное, оно ложное, это мираж, построенный на самомнении и на ложных понятиях. Нет ничего истинного. Поэтому в основании нашего спасения мы должны положить нищету духовную, то есть ясное по благодати видение себя, познание себя, зрение своего греха, своего греха. Это первый благодатный дар падшему грешному человеку. Бог хочет спасения нам. Поэтому прежде всего Он хочет, чтобы мы увидели свой грех, чтобы Он нам омерзел, чтобы мы его отвратились, чтобы мы его возненавидели, чтобы мы осознали, что мы ничего доброго не имеем. И этим опустились в это состояние. Это состояние, особое духовное состояние, нищеты духовной. Когда человек смиряется и впервые пред Богом выносит свое смирение от наблюдение за объективной реальностью. Кто он, а кто Бог? До этого люди с гордостной дерзостью и наглостью рассуждают и о Боге, и о себе, и о других людях. Всех осуждают, всех хулят. За Бога решают, что вот если бы мы были богами, мы бы не так бы все сделали бы. Мы бы людей в ад не отсылали, чего-то они там мучаются, за что-то так Бог любовь, а людей в ад отсылали, и много других всяких подобных хульных и богохульные суждения они высказывают, не понимая, что они себя-то не познали. А начинается со святого Бога, недоступного людям. Даже совершенным человеком Бог недоступен. Святым, великим угодником Божьим он недоступен в полноте своей, в познании. Будет вечно познавать, и никогда не познаем. А эти в грешном состоянии, в гордом состоянии решают за Бога. Вот как бы они думают, что они мудрее Бога. Это безумие крайнее. Прелесть жуткая. Люди не хотят смириться. Но истинное смирение происходит только от сокрушения, только от видения своей греховности. Поэтому, когда человек доказывает на первых порах своего обращения, что он действительно хочет спастись, и сначала понудительно смиряется пред Богом и пред людьми, ломает как бы свое вот это внутреннее падшее естество, усилия прикладывает, то за это Господь помогает ему, ибо как бы этим человек дает как бы место Богу в себе, вот в какой-то степени. Когда благодать Божия есть место, она приходит на это место настолько, насколько человек приподготовил своей верой, своим желанием, своим понуждением иметь смирение. И помогает ему прежде всего смириться, сбить спесь, сбить самонадеянность, самолюбие. Это то, что непроницаемой стеной стоит между нами и Богом. Мы Бога не можем никак видеть, ощущать, потому что стоит вот эта вот стена из нашей самости, и которая, конечно, и есть проявление гордыни. Вот. Люди не могут или не хотят простить Богу его преимущество, что он по природе первее их, ибо всегда был, а они созданы с какого-то времени. Что он имеет по природе благодать и преснотекущий источник жизни, и он сам есть жизнь, а они зависят от него, они должны получать что-то. И вот сатана научил, как первый гордец, и первый возмутитель, бунтарь, он научил людей падших, которых и привел к падению-то, что вот, мол, Бог несправедлив, вот это. И вот люди внутренне, даже не сознавая себе, вот их почерком проявляется, что они не могут и не хотят они просить Богу вот это преимущество. А смысл в том, чтобы принять то, как есть, что Бог это Бог, Он свят, непорочен, всесовершен и вечен. А я вечен тоже, но я вечен не в смысле, что я и не имел начала, и не имею конца, а в том, что я имею начало, но не имею конца. В этом проявляется моя вечность. Я призван к жизни, но я уже никогда не исчезну из нее. Я могу избрать только худую вечность, мучительную в аду, и могу избрать блаженную. В этом проявляется свобода моего выбора. То есть я могу быть святым или остаться закосневшим, нераскаянным грешником. Все, и в этом только наш выбор состоит. И для этого дана земная жизнь. Вот. И если человек смиряется, он признает то, как есть, что я тварь, а он творец. Не я создал Бога, а Бог меня. Это правда. Он призвал меня к жизни. И гордостная мысль сразу все разрушает. Вот хаос. Нестроение. Представьте себе, как бы даже были животные относиться к нам, если бы они осознавали наше преимущество и были заражены греховными страстями. Они должны были нас угрызать только заодно это. Кусать, драть когтями, вырезать ядом и всеми возможными существующими их способностями убивать нас только за то, что мы имеем преимущество. Мы словесны, мы разумны, мы служим по образу Духа Божия, а они нет. А что должны были растения делать? Или минералы, мир минералов, камней и так далее. То есть существует и в сотворенном Богом мире своя иерархия, свои разности, особенности. И так Бог создал, творец, художник, это его право. Он создал и призвал нас к жизни. И мы должны занять свое место, определенное Богом. И вот когда тварь занимает свое место, она блаженствует. И поэтому первая ступенька вот к занятию этого места, первая ступенька к смирению и поиск сразу к блаженству. Блаженны нищие духом. Не казалось бы, ну вот, хорошо бы быть нищим духом. Это все-таки немножко лучше, чем... Нету там. Сразу попадаем в блаженство. Еще ничего особого не сделали. Еще не стояли там тысячи дней и ночей на камнях. И не несли подвиги там, ничего. А просто осознали свою греховность. И уже блаженны. И уже имеем доступ в Царство Небесное по своей смерти. И при жизни имеем доступ. Ибо якобы тех есть Царство Небесное не только по смерти. И вот здесь есть, какое Царство Небесное приходит к нам в душу? Дух Святый, Царю Небесный, утешили души истины. Уже Он может посетить душу, которая познала свою погибель, признала свою греховность, осознала и жаждет избавиться от нее, возненавидев ее. Это и есть первоначальная святость. Такой человек уже святой и носит великую святыню, скорбь, сердечную и печаль мысли о своей погибели. Святые говорят, что это уже величайшая святыня, которую нужно достичь как должно. Таково учение Духа, недоступно плотским умам, которые ищут внешний блеск во всем, какое-то что-то внешнее. На самом деле это основание святости, это явление святости. И следующее блаженство, блаженные плачущие, якоти утешатся. Вот. Это взаимосвязанное блаженство. Ибо в виде свою греховность, свое падение, человек не может не сокрушиться и не заплакать. А сокрушение сердца – это и есть плач сердца. Он не может равнодушно к этому отнестись. Если мы, будучи каменно-сердечными, сокрушаемся о смерти наших близких и плачем о своих родственниках, умерших, если это происходит в течение нашей жизни, и ходим печальными, то каково должно быть у нас сокрушение, когда мы узнаем о собственной своей вечной смерти, о вечной погибели самого себя, ведь дороже нас, самого себя, никого нету. Все равно мы все оценим через себя. Воспринимаем честь, мы не можем так вот полностью, чтобы нас нету, и любить ближних. Нет. Поэтому Господь издал заповедь мудро. Возлюби ближнего, как самого себя. Он не сказал, возлюби ближнего там до полного самозабвения или еще-то. Нет такой заповеди. То есть, самая высшая заповедь, возлюби ближнего, как самого себя. И отдай душу за него, если можно. Нет высшей заповеди. Поэтому правильное понимание святости заключается в этом. В первых двух блаженствах. Потом придет все остальное. Потом человек меняется от сокрушения сердечного, в котором он пребывает какое-то время. Там есть разные степени, разные виды плача. Есть глубокий плач, потрясающий душу, очищающий, изгоняющий демонов. После этого человек только приходит в кротость. А кротость – не злобие, не осуждение ближних, не ответ на зло лично мне, причиняемое этими ближними, которые движутся демонами или страстями. Ибо я уже познал, что я сам был таким же, что я сам раздражался, гневался, ненавидел, завидовал, припирался, желал ближним всякого зла и творил это зло в той или иной мере, сколько было попущено мне по возможностям. И жил осуждением, а не любовью к ближним. И поэтому, выйдя из этого состояния, я чудом Божьей милости, благодаря Богу, начинаю зреть правильное отношение к ближним. А они еще остались в том состоянии. Им хуже. Не они хуже, а им хуже. Ибо они лучше меня, но пребывают еще в том тяжелейшем, жутком, не в своем состоянии. Поэтому кроме сострадания это видение ничего не может принести. И поэтому после кротости человек приходит в состояние блаженства от жажды и алкания правды Божией. Он не может уже жить земной жизнью. Он хочет только правды Божией. И через это он приходит в познание этих истин. В зрение их, не в отвлеченное, не рассудочное познание, а в духовное воззрение этого и сопереживание. Ибо духовное зрение связано напрямую с сопереживанием. То есть то, что ум зрит благодатно, то сердце благодатно переживает. Восстанавливается цельность человека. И вот единство восстанавливается благодатью. Поэтому нет отстраненного такого холодного наблюдения со стороны. Не может человек наблюдать равнодушно о своей погибели или о погибели ближних. И от этого он приходит в великую милостивость. Становится, получает очередное блаженство. Он милостивый. Потому что он познал свое падение. И он исполняет заповедь Христа, возлюбляет ближнего, как самого себя. А сам-то ты кто? Грешник бывший. Да и до сих пор там еще не такой степени, но еще не полностью не исцелился. Но уже познал основы. Сокрушился, оплакал. И понимает, что ближний находится в таком состоянии. Что и на ним бесы свирепствует, коварствует, держит его в плену, страсти греховные не упускает, что он в повреждении лютом. И тогда человек начинает приписывать все его злые деяния, против него лично направленные, не человеку, не его природе, который Богом был создан невинной, а демонам, страстям и злому произволению этих людей. Отделяя как бы грех от человека, осуждая грех, он не осуждает самого носителя, грешника, а воспринимает его как больного человека, который носит болезнь, страдает, мучается, сам себя терзает и в силу болезни терзает ближнего. Поэтому никогда рука у познавшего себя, святого человека, не поднимется к осуждению самого человека, а только осуждается грех, отсекается. Если такой человек стал неразрывно слеплен грехом, что уже нельзя его никак отделить. Тогда с глубоким скорбью сердца святые отсекали и таких носителей, как неисправимых, как уже полных орудием демонов. Они это видели и понимали, но все равно скорбели о погибели самого человека. И только после этой ступеньки милости человек может прийти в чистоту сердечную. И вот эта милостивость, по которому человек уподобляется Богу, насколько он способен, вот, в любви к ближнему. Ибо эта любовь проявляется прежде всего в милостивости. Что я себя пожалел, себя помиловал, себя увидел погибшим и пожелал выйти из состояния и вышел в какой-то мере. То я желаю этого и ближнему. Вот истинная любовь святых людей к ближним. И такая милостивость, очищает окончательно сердце. Ибо очищение идет с самого начала, с нечто духовное, уже сердце очищается. Но та степень чистоты, богозрящая, происходит только после ступеньки милостивости. И человек вступает в новое блаженство. Он становится чистым сердцем и видит Бога. До этого человек только слышит о Боге. Несколько ощущает иногда, но он не видит его. Он слеп. С этой ступеньки человек начинает видеть. Это состояние, это качество, это обновление, это проявление новой твари. Так вот, в наши лютые времена единицы могут вообще дойти до этой ступеньки. Для нас основа основ вымаливать и выстрадывать две переступеньки. Нечто духовное и сокрушение сердца или плач. Плач блаженный для нас, потому что он приносит утешение. Какое утешение? В нашей жизни мы видим полную безысходность, бессмысленность этой внешней жизни. Она уже даже по внешним всем признакам идет к концу. Человечество по всем экологическим, там, экономическим, всем другим, ну, все, видно, что идет крах полный. Вот, не говоря уже морально, нравственный и духовный. Вот, поэтому не надо быть особым пророком там, или позалить, чтобы видеть, что ждет человечество в ближайшие годы. Все, братоубийственная, междоусобица атомная, страшная война, все скорби, там, и все восстанут стихии против человека. Все то, что предсказано в Откровении на Богослову и святых пророков, это все сбудется. И уже время приблизилось. Поэтому нам важно вступить, пока не пребывать в нем. Это основа святости, это достоверит нам святость, ибо пребывающий в покаянии есть святой. Ибо не может человек пребывать в вечном покаянии, не познавший своей греховности. О чем туда и кается. Поэтому, кто истинно кается, тот и святой. Степень святости разная. Он может не чудотворить, он может не пророчествовать, но он пред Богом святой. Ибо не может человек сам по себе даже признать свою греховность. Не способен, нет у него в падшем святой этого качества. Это великая самонадеянность и гордыня, что думает, что он может сам собою познать свою греховность и выйти из нее. Не может человек, Господь сказал, без меня не может делать ничего. Но прежде всего надо познать эту греховность, сокрушиться о ней, увидеть ее, признать ее и сокрушиться, и плакать о ней. И это-то и помогает благодать Духа Святаго. И этому помогает нам Господь. Тому, кто произволяет, кто ищет, кто просит об этом, кто доказывает, что он хочет этого, Господь обязательно дает это. Ибо это основа основ спасения. Все остальное как бы приобретет свою силу, свое значение только при наличии этого. Без нечто духовной нам церковное таинство, даже самые благодатные церкви, не помогут должной мерой. Мы будем причащаться в осуждении. Мы покрестимся, а потом будем жить опять совершенно не по тем обетам, которые давали в том крещении. Потому что мы не вступили в это состояние, которое единственно способно находиться под управлением Божьим, не способна стяжевать благодать Божию. Ибо стяжевает благодать Божию не отдельно святый человек, а человек в определенном состоянии. Так же, как человек, который хочет пить, есть и одеваться, только от одного желания не получает пищу, одежду и все такое. Он должен идти на работу, устраиваться, понимать определенные условия работодателя, исполнять их, и уже по мере исполнения оценивать его труд в той или иной степени, и тогда ему выдается средство к жизни телесной. И он за эти средства покупает, приобретает ему необходимое. Так и духовной жизни. Не бывает просто, я хочу спастись, и я поэтому спасаюсь. Ничего подобного. Я уверен, спасен. Ничего подобного. Это ложь и заблуждение, и прелесть великая. Думать, что от моего желания и от моей головной веры уже все произошло. Нет, это необходимое качество. Но это недостаточное. Потому что если ты этой верой и этим желанием не войдешь в это состояние, а сидишь дома, на работу не ходишь, никто тебе деньги не будет давать. Хотя ты желаешь. Ты желаешь иметь деньги. Ты желаешь кушать. Ты желаешь одеться, но никто не дает. Потому что ты не хочешь это желание реализовать, доказать, воплотить, пойти, найти работу, устроиться и получать деньги. Так и в духовной жизни. Желание это нужно, необходимо, чтобы желание человека не пойдет даже. Но этого недостаточно. Надо реально войти в это состояние нищеты духовной, которое тут же связано с плачем. И только войдя в эти два состояния, человек входит в Царство Небесное и открывает доступ к благодати Божией, что он может быть святым. Он является святым. Вот это есть святость. Уже потом святой может дорастать во Христе, до меру возраста совершенства Христова, может достигать и последующих ступенек, миротворцем быть, уже быть гонимым правдой ради, без малейшего осуждения гонителя, без какой-то неприязни малейшей даже, а с радостью. Вот. И не зря сказано, радуйся, веселитесь, когда сдавашь много невесте. То есть быть высшая ступенька, это быть обманутым, преданным, как Господь наш, да, оклеветанным. Вот. Ради чего? Ради имени Божия. Блаженные и доносят вам и жнут, и рекутся золого волны, лжучи меня ради. Это высшая ступенька. Человек может нести любые поношения, вплоть до смерти. Уже Господа ради. Потому что у него уже высшая мера на земле возможное совершенство и благодати. Вот. Но все это будет недостижимо, если человек не вступит в первую и вторую ступеньки, которые и являют святость. Поэтому я надеюсь, что с этого времени вы будете правильно понимать учение Святой Церкви, учение Святых Отцов о святости. И тогда у нас нет никаких оснований разделяться от святых, кроме смирительного сравнения, что мы ничто по сравнению с ними. Но у нас есть перспектива, у нас есть стимул, у нас есть стремление. Мы должны стремиться, мы должны подражать святым, просто подражать и мне, как я Иисус Христу. Подражание святым – это тоже богоустановленная форма для достижения святости. Через подражание. Вот. Это не безумные подражания, а разумные, взвешенные, мудрые, в свою меру, к своим возможностям, но мы по своим возможностям должны подражать, ревновать. И великий батюшка наш, Серафим Саровский Чудотворец, сказал, что почему сейчас так мало святых? Потому что люди не подражают древним святым в ежительстве, и поэтому и они и не святые. Мы призваны к святости. А уж последняя церковь, церковь времен Антихриста, будет состоять только из одних святых. Ибо никто не святой, то есть не вступивший ни в духовную и в плач, как минимум, не сможет устоять в церкви. Поэтому эта церковь будет уже без плевел. Она будет полностью состоять только из святых. И поэтому в Откровении Богослова они именуются не христианами, да, а именно святыми. И дано было, говорит, ему победить святых. В каком смысле победить? Телесно. То есть они могут только быть убиты антихристом и войсками антихриста телесно, но они не могут быть сокрушены духовно, никак. Поэтому то, что может только отнять у них жизнь по попущению Божьим, сделать их мучениками, ново-великомучениками. Это единственное, что может злоба сатаны, бесов и последующего им человеком в падшем вот, привести только к этому. Больше ничего от них не могут добиться. Но это победа мнимая. Поэтому у нас победа только в том, что в том коленном царстве Антихриста они будут просто физически уничтожены. Но зато они войдут в великую славу Господа своего и Спасителя Иисуса Христа. Так должно понимать святость. И сегодняшние Евангелия, посвященные святым, всем угодившим от века Богу, говорит нам следующие слова. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Почему же сегодня в честь святых читается вот это место из Святого Евангелия от Матфея, где речь идет о самых нам близких родных людях. Мать, отец, сын, дочь, жена и дети. То есть все мы бываем в том или ином качестве. То есть рождаемся мы детьми, сыном или дочкой, имеем родителей, имеем братьев, сестер, может быть, там, других родственников. Затем сами дорастаем и становимся родителями, отцом или матерью, и имеем детей. И поэтому и с той стороны, пока мы в детстве, или уже когда мы взрослые, и сами имеем своих детей, а к нам это относится. Заповедь. И этот божественный закон. Почему с этой стороны Господь показывает нам святость человека? Ибо если это место все не вставлено в память всех святых, то именно подобрано то, что касается святости человека. Ответ виден из самого Евангелия, но не так ясно сразу понятен для людей только приходящих или читающих поверхностное Писание. То же самое здесь говорится о том, что было сказано несколько ранее, только другими словами. Просто Господь это состояние нищеты духа и сокрушения показывает через отношение к самым близким родным. И это как бы даст еще один признак, еще один духовный закон, который мы можем сверять. Действительно ли мы достигли нищеты духовной и сокрушения о своей греховности и погибели? Или это лицемерная мечта, что мы это имеем? И вот проверяется оно по отношению к своим близким родственникам. Не надо ходить за пределы земель. Не надо идти высоко в горы и пустыни, чтобы увидеть это. Достаточно посмотреть на свое пристрастие к окружающимся близким родным, то есть к родителям или к детям, к жене или к мужу. И все. Если человек достиг состояния нечто духовное, по благодати Духа Святаго, если он по-настоящему зрит свою греховность и понимает падение природы человеческого рода через себя, то он, конечно же, понимает и состояние своей супруги или супруга, и своих детей. Он понимает, что они также нуждаются в спасении, как и он. Он это все понимает. Он понимает, что самое главное для него и для них – это спаситель мира, Господь и Бог Иисус Христос. Потому что без спасителя бессмысленно все остальное. Поэтому, если я приобрету семью свою на короткое время, как я так думаю, оставив спасителя, пренебрегши его заповедями, жизнью и так далее, то это безумный выбор. Потому что я не удержу свою семью в своих руках. Все равно смерть отнимет меня от них и их от меня. И не дай Бог, навеки вечно отнимет. Поэтому мера отношения и заботы, вот не сказал, не заботьтесь там, не сказал о родителях, наоборот, чти отца и матери свои, дети, не зажать родителей, и воспитывать их и так далее. Все эти заповеди у нас есть. Здесь показана мера. Но если стоит вопрос, Господь, Бог наш, Иисус Христос, или отец, мать, жена, дети, вот когда стоит в таком сравнении, то мы всегда должны брать Господа, почитать. Всегда. Это самое правильное, самое мудрое, самое спасительное решение и самый лучший выбор, какой может быть. И Господь нам и объясняет это. Потому что домашние и враги человеку, домашние его. В каком смысле враги? Не в смысле, что они там сидят и думают, как его ограбить, убить там. Нет. Хотя бывает, к сожалению, доходит между родственниками такие дела. Но в большинстве случаев это не так. Это какие-то крайности уже. Вот. Но враги для его спасения, потому что они еще не уверовали, потому что они еще не познали себя, они не вошли в это состояние еще духовное, и они не из правильного устроения смотрят на все. У них неправильное мир созерцания и мироощущения. Они пребывают в плотском удровании, под воздействием стихии мира сего и под властью демонов. Поэтому демонически мыслят, демонически видят, страшно ощущают и хотят и ожидают такого же от сожителей своих, окружающих их родственников. И поэтому конфликт внутри семьи заложен вот в этой разности духовных состояний. Он неизбежен. И Господь сразу четко все обозначил. И будут домашние враги твои. Все, чтобы мы не обольщались. Что если он отец, мать, и все, а я уверую, и он будет меня поддерживать. Ничего подобного. Люто может восстать, люто возненавидеть. Более того, настолько может демоническое это самое преобладать в человеке, что он и свои естественные чувства, родительские там, или сыновние, дочерние, там, или к мужу и жене, все может попрать. И возненавидеть человека только за то, что он не такой, как я. Что он чистый, светлый. И это еще и обличает, это еще раздражает, еще больше нет, замарать его грязью в своем сознании и так далее. Поэтому это о духовном разделении идет речь. Конечно же, хорошо, когда и остальные члены семьи входят в нечто духовное, в истинное покаяние, и тогда этот конфликт преодолевается в Духе Святом, в благодати, в покаянии церковном. Он преодолевается, потому что тогда нет разности состояний. И тогда идет единое такое понимание и отношение к миру не осужденное, а милостивое, сострадательное. И тогда и друг другу снисхождение, и терпение. Появляется настоящая прочная база, духовная основа семьи. До этого ее не может быть. Сколько венцов на голову не одень. Какими бумажками не запасись. Не помогает ничего. Помогает только истинное духовное состояние. Но до этого, имея разные состояния, мы должны учитывать и снисходить немощи до тех пор, пока супруг или супруга, или родители, или дети не препятствуют нам спасению. Если же уже конфликт дошел до той степени, когда совместное пребывание в природных наших естественных как бы, отношениях, обозначаемых родители, дети, муж, жена и так далее, становится невозможным, потому что погибель идет в душе человеческой, то здесь вступает другая заповедь, решительная, как правая рука, правый глаз, этот ближний к нам относится. Вырви, отсеки и брось от себя. Лучше тебе без правой руки, без правого глаза войти в Царство Божие, чем с двумя руками, двумя глазами быть верным в гиену огненную. То есть, и тут Господь нам указал. Поэтому мы видим из этого Евангелия, что через ближних, самых родных людей, проявляется наше состояние, в каком мы находимся. Мы в таком же плотском удровании, в падении, или мы уже в себя-то вступили, познав себя и вводя мечту духовную и в сокрушение о своей погибели. И, конечно же, о погибели других. Потому что, начиная плакать о себе, познавая себя, человек в себе самом познает состояние ближних и плачет из-за них. Он не может только о себе плакать. Он будет тут же одновременно истинно плакать и о всех, и начиная прежде всего с ближних своих, с домашних своих. И вторая часть этого условия, которое уже не исчерпывается только лишь родственниками. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. То есть, мало дать предпочтение Богу по сравнению с родственниками. Это необходимо сделать, но этого недостаточно. Нужно еще взять крест. Что значит взять крест? Это значит смиренно принять все скорби, все труды, все подвиги, все тяжести, все болезни, все неприятное, что только может быть у нас в жизни, что происходит у нас в жизни, и что Богу угодно попускать нам или не спосылать нам. Человек, который свидетельствует о своем покаянии, который свидетельствует о своем смирении или смиряется, он это свидетельствует прежде всего тем, что он терпит благодушно, великодушно, с благодарением и славословием Бога все, без исключения, прискорбности этой жизни. И тяжесть своего тела, и его болезненность, и несправедливое отношение людей, и клеветы, и напраслины, и оскорбления, и унижения, и избиения, и изгнания, лишение имущества, лишение всего Родины и так далее. Все, что Бог не выпускает, вплоть до лютых смертей за Господа, страданий, тюрьмы, лагеря, все, что только Бог не пустит, все он принимает не просто, как вот, ой, к сожалению, надо, о, нет, с радостью, с пониманием, что он то грешник, что он достоин этим свидетельства смирения. Поэтому он берет крест. И возможно, кто не берет креста? От человека зависит. Ведь не сказано, на кого то ли крест, вот он его не несет. Нет, сказано, кто не берет. Потому что вот крест стоит, возьми его. Но просто взять крест невозможно. Терпеть ради чего? Ну, терплю сколько? Ну, да, плохо мне, больно мне. Тяжело, мучительно, не могу. А ради чего? Поэтому нельзя отрывать взятие креста от следующих слов Господа. Следует за мною. То есть стать истинным последователем Господа, истинным поклонником в духе истине, крестоносцем, крестоносителем, и сделать крест свой крестом Спасителя, а крест Спасителя своим. То есть совместить как бы два креста. И следовать за Господом куда? Куда Господь пошел с крестом? Оставив город, вышел вне, как апостол Павел называет, выйдем же вне, за пределы града. То есть это мироотвечность свидетельствует, что мы, город это как символ мира этого возлежащего, где князь сатана. Поэтому мы должны оставить сатану, его бесов, пристрастие к миру этому, как было с Лотом. И не зря Господь вспоминает, дает нам заповедь, вспоминайте жену Лотову. Не оглядывать на этот мир, то есть пристрастие к нему не сохранять. Уйдя путем спасения, все, иди не оглядывайся. То есть не сохраняй пристрастие к нему. Значит, последовать Господу на поругание, на оплевание, на заушение, уже Господа ради. Не только ради грехов своих, Господа ради. И нести этот крест куда? На Голгофу, на распятие. Когда человек полностью распинает себя в спасительном подвиге миру, а мир для себя. Когда он становится неподвижным на грех. Так же, как неподвижно было тело Господа, прибитое ко кресту. Руки не двигались, ноги не двигались, и тело, естественно, не могло двигаться. Так и человек распятый подобие Господа, духовно распятый, то есть нельзя это в буквальном смысле его прибивать, хотя иногда это и святые претерпевали и конкретное распинание. Вот. Но это только внешнее свидетельство внутреннего. А внутренне распинаем, то он становится неподвижным на грех. Опять-таки, это состояние, это качество, это слава Господня, это вершина святости, возможно, на земле. Распятие со Христом – это святость, это вершина славы. И поэтому не думать, что легко. Захотел, я пойду сразу и броснусь. Ничего подобного. Это слава Господня. А до этого должно пройти бесславие. А уже потом будет воскресение, вознесение и сидение в Божьих местах. Это потом уже будет. Но высшая слава на земле – это вознесение на кресте. На позорном, между бандитами. Вот куда приглашает Господь. Вот куда Он призывает. И более того, это не есть просто так. Вот хочешь, иди, хочешь, не иди. Это какой-то такой совет. Нет. Он сказал, не достоин меня. То есть не будет иметь со мной части, на местном говоря. То есть не будет ничего общего со мной иметь. Я его не знаю, такого человека знать не хочу. И он меня не может познать. Потому что должен отречься от ближних в эту меру, в духовном смысле, да, понимании, ради покаяния, ради нищеты духовной и сокрушения. А сокрушение и нищета духовная не помогают человеку правильное отношение к ближним занять. И тогда человек способен взять крест, последовать за Господом и распяться на нем. То потом только воскреснуть. Без этого пути нет воскресения. И быть не может. Не может человек воскреснуть, не умерший. Не может человек воскреснуть для Господа, если он для него не умер. Для него. А как умирает человек для Бога? Когда он умирает для грехов. Когда он становится неспособным грешить. Это есть перемена качества. Это есть новая тварь во Христе. Новая тварь не способна грешить. Она становится совершенно новыми качествами. Несвойственными. Это духовные качества. Смирение, кротость, страх Божий и прочее. Это духовное качество. Человек в плотском одевании не может даже представить, что оно такое. Он по имени-то их воспринимает и прикладывает человеческое понятие. Страх это, ой, как мы боимся там там, животного дикого, который нападает, или змеи там ядовитые и так далее. Я думаю, что вот такой страх мы к Богу испытываем. Ничего подобного. Мы понятия не имеем о духовных состояниях, пока мы их опытно не испытаем. И поэтому очень опасность великая делать умозаключение по духовным предметам, не испытав их опытно. Это непременно приводит к прелести, к лжемудствованиям, лжеучениям. Сколько бы святых цитат, святых отцов человек не приводил. Они все будут не в попад, они все будут неправильно приведены, извращены, искажены в своем понимании и в приложении, и не будут работать. Но человек не посвященный, не знающий, будет обольщаться, читая, потому что святые слова святых отцов будут действовать, он как бы будет думать, что, наверное, человек настолько святых отцов привел, наверное, он что-то хорошее, правильное говорит, не понимая. Вот. Но в земной жизни мы легко отличим при небольшом опыте, да, скажем, шарлатана от медицины, от действительно опытного искусного врача. Сколько бы там шарлатан не наставил у себя этих всех медицинских реликвий, понавешивает, они все будут не в попад. И лекарства будет он давать, не знаю, он не знает сути дела. Но он думает, что если он понаставит этих всех таблеток, лекарств, уколами обложится, там, горчичниками, эндоскопами и прочими, оденет халат, и то он уже и врач. Нет, он не знает сути дела. Он только знает, что врачи так носят, что они что-то там вот, имеют это. И думают, что если я это приобрету, то я буду людей выдавать за себя за врача и получать от них зарплату. Что я хороший лекарь. На самом деле страшно представить, когда дилетанты, ничего не знающие о медицине, начнут заполнять поликлиники вместо врачей, и до какого состояния они доведут больных. Можем не сомневаться. Это будет страшное, жуткое зрелище. Так вот, когда это происходит в душевных лечебницах, в храмах, монастырях, в церквях, то это страшно. Потому что дилетанты, невежды, понятия не имеют ни одного правильного духовной жизни, берутся врачевать души других, нисколько, не начав даже понимать, что такое болезнь души, что такое повреждение. Они не видят своей погибели. Они не видят своей греховности, они не вступили в нечто духовное, не имеют понятия о сокрушении и не имеют никакого смирения, ибо оно дается только после этого. Оно является плодом. Одно качество рождает другое. Сокрушение рождает смирение. Зрение греховности рождает сокрушение. Они этого не имеют и пытаются только абстрактно, теоретически, рассудочно что-то там вещать. Получается тьма, мрак полный. При всех святых цитатах у них получается лжеучение практическое. То есть они на практике не могут никак человека вывести из погибели. Они даже не предлагают средств. Они просто, вот как коммунисты призывали там, первомайские призывы и прочее. Давайте делать то-то, будет то-то, да будет то-то. Так и нет, да, надо то-то, надо то-то, надо то-то. А когда приди и спроси их, хорошо, батюшка, а как? Как конкретно? Вот тут и все. А не знаю. А что не знаю? А сам не делал. А что ты учишь? А мне же легче учить, чем делать. Вот беда современных горе-пастырей, которые совсем не пастыри, не душегубцы. И никуда-то это попущение Божие. Поэтому на нас лежит задача тщательно все самим проверять по святым отцам, изучать. Потому что доступ все равно сохранен. Бог же не лишил окончательный доступ к спасению. Но, к сожалению, мало произволяющих этого. Но вы уже знаете порядок такой. Сначала познаем себя через покаяние и входим в мечту духовную. Затем все остальное. Через сокрушение приходит смирение. И на смирении и благодати даром за смирение строится все остальное дело спасения. В этом святость. Поэтому, вспоминая всех святых или отдельно взятого святого, мы тут же будем вспоминать, что этот святой прежде всего прошел этот путь. Он опытно познал свою погибель, свое падение. Он восплакал об этой погибели, сокрушился из глубокой чистоты духовной. И когда мы читаем Экклезиаста о море великом, из которого все источники берут начало, и в которого все реки впадают, то мы должны понимать, что это великое море есть образ нищеты духовной, ибо весь дом спасения человека построен на нищете духовной. И все реки добродетелей берут начало от этого великого блаженного состояния нищеты духовной. И опять, обогатившись, они приносят и впадают, чтобы человек никогда не возгордился на высоких степенях духовного своего состояния и не пал, разбившись, как многие пали. Поэтому он должен не забывать о своем источнике, о нищете духовной, а постоянно возвращаться, как бы туда мысленно говорить: «Я вот кто, Господи, тварь грешная, ничтожная, жалкая, немощная. Если что-то имею, то Твое все это, Твоей силой, Твоей благодатью. Сам по себе я полный ничтожества. Благодарю Тебя». То человек благодарит, славословит, ценит, выражает это чувство теплое, живое чувство к Богу. Постоянно благоговеет, боится потерять Его опеку, Его защиту, Его внимание. Поэтому он живет в молитве непрерывной, потому что он боится на секунду прерывать эту молитву. Знаешь, что тут же может последовать неизвестно что, и вход демона, и что хочешь произойти. Поэтому из опыта он знает это. Его не надо заставлять, его не надо уговаривать, не надо понуждать. Он сам познал свою погибель, и он от этого отторгнулся и устремился к Богу. И поэтому он пребывает в молитве. А не потому, что так требуется, по уставу там или еще по какому-то. Это новоначальник надо ломать себя по уставу и прочее. Ибо они еще не имеют этого состояния ревности о своем спасении. И о этой ревности нужно просить. Вот это и тоже учат. Просить о ревности о своем спасении. Все надо вымаливать. Это то состояние нищеты духовной, которое основа основ, и которое до конца дней жизни мы не можем оставить и забыть, потому что оно не только рождает все прочие состояния, но постоянно поддерживает в глубочайшем смирении нашу душу и этим делает ее неотпадательной от Бога. Теперь из этой мысли мы можем увидеть, почему же произошло великое отступление в христианских народах, странах от Христа, от веры, от церкви. Почему они лишились благодати? Ответ сейчас нам будет очень предельно ясно, прост. Они не находились в нищете духовной. Они не познали себя. И их все здание благочестия мнимого было построено на песке. Само мнение, это теоретическое рассуждение. Даже самые правильные догматические построения, принятые церковью, но если они только содержатся теоретически, не приводят к спасению. Потому что только на основании нищеты духовной, при правильной вере, чтобы без правой веры человек тоже никогда не может вступить в нищету духовную. Бог просто не даст ему благодать. Поэтому нужна правая вера, но она тут должна быть подкреплена правильным состоянием и устроением, который Господь дарует благодатью через самопознание и низведение человека в глубочайшую нищету духовную. Только избавившись от гордыни, самомнения, самоудостоения, самонадеянности, только тогда можно приступить к дальнейшему продвижению в покаянии, а через покаяние к очищению себя и к спасению. Поэтому так ценно это состояние, поэтому так важно стремление к нему, и так важно понимать, что это и есть святость. Все святые отцы проходили это, и взирая на их иконы, на их жития, молясь им, мы понимаем, что вот какой великий труд они проходили. Более того, постепенно, последуя стопам и проходя из одного состояния в другое, мы будем с ними настолько духовно родниться, потому что мы будем переживать то, что переживали они. Уже не просто читать головой об этом и рассуждать, а переживать. Вот отец познавал, и я. А вот о чем отцы писали, а вот что они познавали. У нас будет постоянное открытие, день за днем. Мы будем жить напряженнейшей духовной жизнью. У нас не будет времени скучать, унывать, тосковать, развлекаться. Если человек тоскует, унывает, как бы будучи верующим членом церкви, если он печалится о чем-то земном, если ему тошно, значит, он не пребывает в вечном духовной жизни, он не пребывает в покаянии, что покаяние не даст скучать. Там настолько открывается реальная страшная картина нашего состояния, и настолько возникает желание от них избавиться, и настолько появляется ревность и сила молиться, и смиряться, и все остальное творить, что сколько только есть сил у человека, сил Бог не требует. Но посильно человек будет все предпринимать, чтобы исправить положение. Так как человек, скажем, в земной жизни, если у него что-то случается, какие-то материальные проблемы или что-то, то он делает все усилия, чтобы как-то и жилище себе найти, и питание, и одежду. Все до единого люди умеют это делать. Ну, кроме совсем инвалидов и сумасшедших, которые просто уже... это, но они своим состоянием всем добиваются этого. Их жалеют и дают им это. Так что все равно человек так или иначе добивается самого необходимого для продолжения своей биологической жизни. Воздух, пищу, питье, одежду, кров. Так и в духовной жизни. Именно состоянию даруется это. И мы переходим из одного состояния в другое. И по мере перехода познаем все, что происходит в своей отцы. И тогда для нас вера становится изотвлеченной, рассудочной, живой, осознанной, ясной, подтвержденной и подтверждаемой на незыбленном авторитете опытных духоносных отцов. И мы в эту меру становимся святыми. Должны быть святыми. И не надо бояться этого слова. Надо смиряться перед святыми, но знать, что мы призваны к святости. Свят Господь Бог наш. И Он может общаться только в святости. Бог есть свет и может общаться только с освященными людьми. Он не может общаться с людьми, которые во тьме. Это не может быть никак. Потому что где он приходит, тут же все освящено. И, естественно, человек, попадающий, выходящий на общение, он и во свете Божьем. А если он не соответствует, то, конечно, свет его палит, мучит. И он сам ныряет, значит, с головой в гиену, прячется от Бога. Потому что человек не выдерживает божественного света. Потому что для одних это утешительный свет, свет радости, духовное веселье, а других это мучительный. Это огонь палящий, мучащий их, и слепящий их свет. Они не способны к такому богообщению. И беда не в Боге. Вот почему Бог часто удерживает проявление и своего, значит, божества, благодати и посвящения. Не потому, что ему жалко. Не потому, что он скупердяй, да не будет такой богохульной мысли. Это мы по своему состоянию судим. А потому что он щадит нас, он знает, что мы не подготовлены, мы сгорим при свете божества его. И испепелимся просто. И поэтому вина в нас, а не в Боге. Но не будет же Бог изменять свою природу благую ради нас. И как-то себя марать, затемнять, чтобы, видите, мы не выносим. Нет, мы должны меняться. Он для этого все сделал. Мы должны стать способными выдерживать его свет и получать даже блаженство от этого света, радоваться, тянуться к нему. Так учат прославленные святые отцы. И вот святой апостол Петр в сегодняшнем Евангелии говорит от лица всех последователей Господа. Как бы, хорошо, я понимаю твои условия в отношении к родственникам, в отношении креста, возьму и следую за тобой. Но что же будет не за это? Тогда Петр, отвечая, сказал ему: вот мы оставили все и последуем за тобой. Что же будет нам? Господь отвечает ему: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, то есть в новой вечной блаженной жизни, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, когда увидите в полноте его славу, божества его, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Это было сказано апостолам. 12 апостолов, 12 колен Израилевых, 12 престолов. А кто же будет судить православных христиан? которые так именовались, или считали себя, полагали, и поэтому будут судимы за качество, соответствует ли этому названию, великому званию, имени. Кто будет судить их? Если апостол будет судить колено Израилеву. Это духовный закон, он же работает на все эпохи, на все случаи. Значит, другие люди, святые, будут, которые действительно все оставили, все за Господом, тоже сядут с Господом судить вот этих православных христиан своих времен. Своих времен. То есть здесь закон указывает, что живые последователи этого времени будут судить только своих времен. Они могут, конечно, быть и колено Израилевы все, от начала до конца. Но как бы Господь берет в конце. Да? То есть еще речь идет о коленах Израиля, потому что он пришел к израильтянам. Хотя и ко всему миру язычникам. Но еще язычники не обратились в этот момент. И он не мог им сказать, что будет судить язычников, судить там, или обращенных. Вот. А к нам уже это имеет отношение к тем, что святые отцы, прославленные Богом и Церковью, они будут судить нас. И они не только будут судить там уже, на престолах, они сейчас нас осуждают. Если мы читаем своих отцов, то мы видим, как они нас обличают. Потому-то наши души и боятся, и не любят читать своих отцов, что они, как бы, острым мечом рассекают наши внутренности, проходя, как бы, апостол Павел говорит, до самых внутренностей. И очень жестоко слово о спасении их. Оно настолько жестоко, что мы читаем, да, да это совсем, ну куда, конечно, это отец великий, святой, но это он же загнулся, и он обошел, это что такое-то. И начинает как-то съезжать, замазывать, что это, мол, не для нас, это для там, для супермонахов, там, для каких-то там аскетов, это все самооправдание и ложное мудрование, ничего подобного. Святые отцы не писали нечто, какое-то особое учение для монахов, для каких-то особых святых, ничего подобного, они писали для всего человечества из познания своего естества, которое свойственно всем человечеству. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Так заканчивается сегодняшнее Евангелие. И всякий, кто оставит, то есть всякий, но только тот, кто оставит, да, то есть, кто на деле войдет в это состояние. То есть, речь не идет, что он покинет дом просто, уйдет от родственника, сбежит, и будет где-то по вокзалам шататься, там, пить пиво или колоться. Это не есть, потому что, мы знаем, много оставляют и родители, и детей, и семьи, и бегут, и все. И что это, само по себе, ничего подобного. Это часто бывает просто преступлением, нежелание нести ответственность за созданную семью, за детей и так далее. Не об этом идет речь. Не о разрушении семьи Господь говорит, который тут же благословлял, оставит человека отца и мать, чтобы прилепиться жене своей, будет одна плоть. Что Бог сочетал, человек не излучает. Надо брать во всем объеме Писания. Нельзя что-то одно вырвать, и тогда будет недоумение и ложные искажения. Поэтому здесь Господь не о разрушении семьи говорит, и не о ненависти к родственникам. Не может сам обычно любовь говорить об этом. Надо правильно понимать. Он говорит о состоянии человека, в котором преобладает стремление к Богу. Так, что он по страсти, по духу мира сего, оставляет своих родственников. Но, когда нужна заповедь, он ее исполняет. С любовью и заботой относится к родственникам. Ибо кто о домашней не печется, тот хуже язычника, писал апостол Павел. Поэтому не об этом, не о заботе, и непочтение вызывает Господь, нарушая свои предыдущие заповеди, а о духовном предпочтении. И о духовном состоянии, нечто духовное, плача и всех последующих блаженств. И тогда, конечно же, жизнь вечная, это понятно, но он получит во сто крат здесь. В другом месте Господь говорил, что и домов, и братьев, и сестер там получат. То есть, что и люди будут взамен дарованы, если имеется в виду, если домашние не пойдут за Господом. так важно понимать эти слова Господа. И в конце еще один духовный закон. Многие же будут первые последними и последние первыми. Это Господь напоминает нам, что не все людьми воспринимается правильно. И то, что люди думают, что этот святой, что он преуспевший, что он там епископ, что он первый, что он таким будет у Господа. Ничего подобного. У Господа может быть все прямо противоположно. Те, кто среди людей кажутся первыми, у Господа последними. А те, кто у людей кажутся последними, очень часто Господа бывает первыми. То есть это закон против обольщения, опять-таки внешним видимостью, какими-то положениями в иерархии там, или в обществе, чтобы мы не обольщались этим. Чтобы не было это ложное отношение, если вот он там внешне такой думает, что он ничего подобного. Опять-таки, о чем это говорит? О качестве. Бог печется не о первенстве формальном каком-то, а о качестве. И потом говорит, что важно качество, а оно и проявляется. Если человек познает себя, вступает в нечто духовное и сокрушение. И из-за состояния рождается все остальное. Все святые пришли и родились от нечто духовное. Все они блаженны, ибо они все обнищали духом. И только нищим духом даруется Дух Святый. Потому что он свидетельствует, я пуст, я не, ничего мне нет. Но есть и практическое обнищание, которое подготавливает и приводит вот к полноте нищете духовной. То есть для нас, как вот нищету духовную, хорошо, это вы, батюшка, говорите, вот, состояние. Мы должны его вымаливать, должны его прийти, и все понятно. Но что мы, со своей стороны, должны делать, чтобы по возможности побыстрее погрузиться и пребывать в нищете духовной? Мы должны обнищать. От чего обнищать? Чем мы богаты? А богаты мы грехом. Богаты мы греховными помыслами. Ибо для нас грех чаще всего идет прежде всего через греховные помыслы. Потом уже, по мере условий, возможности, мы можем как бы эти помыслы реализовывать в ощущениях, или в деяниях, или в словах. Но прежде всего грех выступает через помыслы. Падшего естества или демонов, которые приносят эти помыслы нам, в сознание. Да? И поэтому мы должны обнищать на греховные помыслы. То есть, покаяние есть очищение помыслов. Непрестанная молитва и терпение, находясь в искушении. Да? Ответственное счастье, деятельное покаяние. Да? Значит, мы должны обнищевать сознательно, то есть делать усилия, делать труд, делать работу по наблюдению своим умом и очищению помыслов. То есть не соизволять этим помыслом, прося помощи Божией. Но ради чего будет эта помощь приходить? Только ради имени Божьего. Поэтому и сказано, ради имени моего. Сейчас в Евангелии было. Не просто так. А о чем идет речь? Кто оставит, да, дома, отца, мать, детей, вообще. Не просто оставит. Ради имени моего, то есть ради Иисусовой молитвы, которая является как бы основополагающим, краеугольным камнем в деле покаяния и спасения. Почему? Потому что ради этого имени только можно разбить помыслы, пока не еще младенцы, а камень, который есть Христос. И таким путем обнищать. Но не только на явно греховный помысл надо обнищать. Надо обнищать вообще на все материальные и вещественные помыслы. И вообще на все помыслы. Это трудно вместить новоначальному, который просто живет в кружении постоянном помыслу. Просто святые отцы испытывали это состояние. И я это состояние испытывал. И знаю, что я родился в нем. Поэтому мне не надо рассказывать это. Я знаю, в каком состоянии вы находитесь. Особенно это заметно на молитве. Потому что в этом смысле становится зеркалом души. Когда вы становитесь на внимательность в молитве, тут и проявляется наше падение. Оно особо проявляет, пучи помыслов насылаются. Картин какие-то, воспоминания, предприятия, то есть встают в уме. Мечтания. И все это уводит нас от Бога, все это заслоняет нам малейший доступ. И это проявление нашего падения. И вот мы должны обнищать на это. То есть деятельно обнищать.
отказаться и как бы измывать от души. Во-первых, закрыть доступ, не впускать новые эти помыслы. Во-вторых, то, что уже у нас имело место, то есть оно уже в виде страстей. То есть, когда помыслы не имеют сопротивления, они вырастают в страсть. То есть, вот постоянно повторение их помыслов, и у человека закрепляется какая-то страсть греховная. Поэтому нужно эту страсть умолять, то есть вычищать. Поэтому вся жизнь в покаянии, когда человек еще вот, она сводится к борьбе со страстями, борьбе с греховными страстями, которые чаще всего через помыслы. Поэтому все сводится к борьбе вот, за чистоту ума и сердца, но через противление этим помыслам. Это все святоческое учение объясняет. К этому сводится. И мы будем этому учиться скрупулезно, настойчиво. Ибо это спасение, в этом спасении, при правой вере нужно это делать. Одна правая вера нас не спасет. Мы должны понуждать. Уже какой мы меры достигнем, от нас не зависит. Бог может занять в самом начале, но если мы это возлюбим, этот путь, начнем, уже он свят, уже мы святые, уже мы блажены, и получим мзду святых, даже не успев совершить все поприще святых. Если Бог нам не даст, он нам, но зато в момент смерти и по смерти он вменит нам и даст. Только за то, что мы возлюбили путь святых, возжелали и пошли им. Первый шаг сделали, или несколько шагов, сколько Бог даст. Это очень важно. Вот. И мы должны помнить, что Бог есть Дух, а мы есть вещество. Даже Дух наш овеществлен, бессмертный. Дух человеческий овеществлен, заземлен. Вот, говорят, дебелый, отцы говорят, заземленный. Почему? Потому что мы постоянно вращаемся в этих вещественных помыслах, не обязательно явно греховных. Просто вещественный, любой вещественный помысл. Как только мы подумаем об этом, мы соединяемся как с веществом. И в эту меру, а будучи и падшими, поврежденными, оно на нас мгновенно ложится тяжелым грузом и припечатывает, делает опять-таки неудобоподвижным к Богу. Тяжелым. Нам очень тяжело. Почему нам так тяжело молиться? Если нет прелестной такой бесовской помощи у некоторых, а вот просто трудовая молитва. Очень тяжело. Это как ворочать что-то внутри себя какие-то камни. Это как себя ножом раскаленным загонять себе в сердце. Настолько бывает иногда трудно. Если кто по-настоящему это не переживал, тот не поймет, что такое настоящая молитва. Это тяжелейший труд. Это высшее дело не для ума на земле, но это и тяжелейший труд, какой только может быть. Поэтому люди готовы на все идти. Что угодно там ворочать камни, таскать, трудиться, только бы не молиться. Когда они соприкасаются с настоящей молитвой. Это распятие себя на кресте молитвы. Эта молитва называется крестом. А некоторые думают, что молитва это прямо блаженство, там сразу ангелы летают, и они с ним взлетают, и кто-то радуется. Ничего подобного. Это нам не свойственно. Это когда-нибудь потом будет на высоких степенях. Уже духовная молитва. А для нас деятельная молитва это труд, это крест, это понуждение непрестанное. Мы не можем молиться с радостью, мы должны понуждать себя, но плоды благие непременно будут. И вот это все понуждение себя, это труд, это усилие, все они, это сводится к вот этому деятельному покаянию, к очищению помыслов и к обнищанию себя. То есть это путь обнищания. Раз Бог духовен, я должен выйти из вещественности, из этой дебелости. И путь один через помыслы. Закрыть доступ к помыслам, этим даже просто о земном, о вещественном. Вот почему я говорю, когда вы кушаете пищу, не помышляйте о пище. Не говорите об этом за столом. Потому что это и так соединение вещества с нашей плотью вещественной. Это уже сильное впечатление мы получаем. И если мы при этом еще ум погрузим в чашки, кастрюли, тарелки, в продукты питания. И дух наш туда, все, мы тогда выйдем прямо в противоположном настроении, которое должно быть у нас. Мы этим убиваем основы духовной жизни. Мы угашаем дух, который нельзя угашать. А потом удивляемся, что нам плохо, тяжело, что нас все не устраивает, еще вера не действенная. Вот верим, верим, и ничего не происходит. А как оно произойдет? Когда мы нарушаем то внутреннее, духовную основу веры. Головой-то мы верим, да, Господь есть, там Серафим Саровский, да, моли Бога о нас. Храм и все. И думаю, что это, что я признаю, Это не вера, это признание. Я признаю, что есть Бог, я признаю, что есть святые, я признаю, что это, спасите меня за это. Ничего подобного. Одного признания недостаточно. Ты же должен, если ты веришь святому, должен измениться, стать ему подобным, чтобы стать ему собратом по духу. Он явил, смотри, лик свой какой, божество. Он богоносный был. И здесь открывается еще одна великая тайна. Что Бог хочет от человека? Спасение, да, мы знаем. Но в чем оно проявляется? Вселюсь в них и похожу, и буду им в Бога. То Боговселение. Мы призваны к Боговселению, быть сосудами Боговселения. Мы должны быть богоносными. Это есть плод святости, который идет от нищей духовной сокрушения и последующего. Вот она в чем заключается. Потому что в нищий дух Бог может вселиться уже. В плачущих он может вселиться, он не может ни к плачущим о грехах своих не прийти. Не может. Более того, батюшка Сергий сказал, что когда с нами умиление, то есть это плач о грехах духовный, да, с нами Бог. То есть это есть верный признак, что на молитву нас посетил Бог. Он не придет нам визуально, так что мы видели. Это нет. Это особые случаи были, и там опасность существует подлога бесовского. Вот. А он приходит через ощущение плача, сокрушение, умиление. И в этом где посвящение человека и человеческой души Богом. Об этом пишут свои отцы. И от этого посвящения идет благой плод. Человек утверждается в истинной вере, она оживает. Он утверждается в покаянии, в самопознании. Он как бы подтверждает путь правильно. Смотри, я пришел и посетил тебя. Смотри, как правильно ты действуешь. Давай, не ослабевай. И опять на какой душа воодушевляется, и какое-то время она продолжает вот, приносить плод этого божественного посещения. Тогда смысл есть. Поэтому мы должны заботиться о Боге Вселенной, что мы сосуды, да какого же качества мы должны быть, что Бог хочет в нас жить, пребывать. Одна мысль это должна настроить нас на самое серьезное отношение. Но опять-таки мы возвращаемся к нищете духовной и через обнищание себя на эти помыслы подготавливаем себя. Вот это есть святость. И да поможет нам Бог молитвами всех святых уразуметь эту святость и практически войти в нее и стать святыми, то есть блаженными от вхождения в нищету духовную, в сокрушение и плач. И довольно с нас. Этого довольно для спасения. А дальше, что уже Бог кому предназначит, и да будет его милость и воля святая с нами. Аминь.